слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 по Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко, который выступает против аннексии Крыма, Россия оказалась спецоперацией Службы безопасности Украины. Кто стоял за организацией покушения? Как общественность отреагировала на новости о смерти и воскресении Бабченко? И будут ли теперь российские журналисты в Украине в безопасности? Обо всем этом мы поговорим на этом нашем выпуске. Но вначале давайте послушаем официальное обращение, заявление главы СБУ Василия Грицака.
Службу безпеки було встановлено, що готування до терористичного акту щодо громадянина Російської Федерації Бабченка є лише одним елементом операції російських спецслужб, яка спрямована на фізичне знищення громадян Російської Федерації, які через свої політичні переконання змушені покинути територію Російської Федерації, проживати як на території України, а також в інших країнах Євросоюзу і не тільки. Нами задокументовано, що для реалізації цього цинічного плану спецслужбами Російської Федерації був завербований громадянин України, я його сьогодні назву початкову літеру його прізвища Г, який отримав завдання знайти за грошову нагороду виконавців цього зухвалого вбивства. На виконання завдання російських спецслужб громадянин Г запропонував своєму знайомому з числа колишніх атошників за грошову нагороду в 30 тисяч доларів США здійснити терористичний акт вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.
Итак, с нами на связи Николай Маламуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Вот последние сутки общественность, которая имеет, конечно, отношение ко всему этому, бурлит, обсуждая и часто осуждая деятельность Службы безопасности Украины и проведение этой акции. Вот я хотел у вас спросить, как у профессионала, как вы оцениваете эту спецоперацию? Как успешную во всех показателях, по всем показателям, как частично успешную, как полностью проваленную, и что можно было бы, если бы вы руководили службой безопасности, чтобы вы ответили на претензии, на упреки, дескать, не надо было так сильно распространять известие о смерти Аркадия?
Ну, первое, чтобы организовал бы все ситуации на ключе, включая так, разведывательность, устремление к нашим конкретным или гражданам России, например, которые находятся на территории нашего государства, и, соответственно, на стадии подготовки мы пресекли это преступление. Вот, не создавая ажиотажа большого ответственности, не создавая много вопросов и не напрягая, например, жену, семью, общественность, международные организации. Потому что все делается тихо, очень профессионально и глубинно. Вот эта ситуация только уже на последней стадии, а это стадия, когда, чтобы уже как бы следствие, и на суде, на открытом судебном процессе мы показали все факты. Когда общество не напрягается, оно знает ситуацию, что уже когда суд рассматривает, это было привлечено, это доказательно, есть конкретные факты с российских спецслужб, и они задокументированы, и тогда и общество, и международная общественность правильно оценит ситуацию, говорит, что да, это реально, это все есть, и не создавался какой-то ажиотаж возле этого, тем более пиар, что есть некоторый элемент. Единственное позитив, что мы сегодня говорим, если это реально так состоялось, потому что это еще ряд же вопросов, следствие, что все элементы правильно показаны. Если даже готовилась какая-то операция, упредили, то плюс большой, я сразу могу утверждать, потому что Бабченко жив. Вот. Но с другой стороны, разные стадии работы, которые предполагают тихую, но глубинную работу оперативных подразделений, они не высвечиваются на этапе даже подготовки или реализации. Вот. А тут было целые сутки, мы же были в напряжении, что журналист убит. Вот поднялась вся международная общественность, соответственно, переживала семья. Очень большое психологическое напряжение. Могли бы даже близкие люди их пострадать, заболеть или умереть. Это недопустимо. Правильно указали ОБСЕ, международные организации, даже некоторые министры иностранных дел, если мы уже говорим об Европейском Союзе, указали на эти факты. Поэтому позиция то, что живой человек и, если правильно сработали, упредили, но вот эти стадии, которые проводились, и тем более уже с таким мощным пиаром в отношении того, что вот убить человека и тому подобное, это, я считаю, недопустимо, потому что это реактивная стадия, которая, как правило, спецслужбы должны допускать. Они должны с помощью разведки и контрразведки выявить устремление и на стадии подготовки пресечь. И шума, вот без каких-либо там мощных пиаров, тем более таких мощных психологических ударов, вот, на родственников и тем более на общественность. Вот эта ситуация вторая, это большой минус для спецслужб и для нашего государства в целом, потому что тут сказал президент, что он в этом участвовал, санкционировал и тому подобное. Вот поэтому тут нужно смотреть две стадии. Вот, но самое главное, это, конечно, что человек жив и его не смогли, так сказать, совершить теракт. Вот именно кто это заказал, вот тут надо доказательно показать. Потому что только одну стадию показать, что был какой-то организатор Г, это только одна стадия. Если мы говорим о спецслужбах, их нужно показать, какие были каналы связи спецслужбы России, например, потому что тоже к этому есть вопрос. И теперь момент истины для спецслужбы, как бы я был, мне бы сразу вопрос поставил, а как я это все докажу, если выхожу на публичный формат общения, и не только в Украине, а на всем мире. Поэтому мне тоже железная карта, что тут уже есть этот канал, не только Г, а есть и прямые, так сказать, доказательства контакта, например, с каким-то представителем спецслужб, какие-то технические, например, там, данные инструкции, там, например, перемещение финансов там, и другие, то есть совокупность фактов, которые прямо указывают на заказчика, например, там, в России, в конкретном центре, то есть в ГРУ, например, или штаба, там, или другие спецслужбы России. Вот этот фактор, если уже мы выходим на публику, должен быть мощно показывают доказательно, а не просто на словах.
Ну, мы обязательно к этому вопросу вернемся, когда начнется судебное заседание. Сейчас я у вас хочу спросить, ну, это, конечно, в большей степени такой вопрос на перспективу, и я не могу требовать от вас точного ответа, но, по крайней мере, предположите, вот после этой ситуации есть ли опасность того, что спецслужбы России уязвленные такой вот акцией действительно решат там усилить свою работу по совершению терактов, и российские журналисты, и политические мигранты, которые сейчас находятся в Украине, окажутся в большей опасности? Или все-таки я преувеличиваю степень угрозы?
Я думаю, что, ну, такой прямой, потому что это уже будет как бы подтверждение той версии, которая была вчера озвучена спецслужбой Украины, что они продолжают и будут продолжать. Ну, это как бы для разных спецслужб не очень характерно. Они обычно залегают на какое-то время, то есть не активизируются, потому что раз, если это уже выкрыто так, если пойти по этой версии, тогда они не спешат активизироваться, потому что в этой ситуации тем более будут их реальные факты действий, их обвинений и тому подобное. То есть это уже будет циничный такой формат, как правило, и даже, я так понимаю, по России, зная их спецслужбы, что они такую буквально акцию терактов там проводить в Украине не будут. Но они могут изменить тактику. Это очень важно. Тут уже возможные варианты как бы возможно какие-то подставы, которые именно что-то, а затем будет открываться неправдивая ситуация. То есть изменят методику работы в плане подрыва доверия к нашему государству и к нашим спецслужбам. Это уже 100% можно гарантировать.
И есть ли какая-нибудь возможность для украинских спецслужб противостоять такой деятельности российских, если можно так назвать их коллег? И как вы, в принципе, оцениваете общий уровень там, ну, за последние, может быть, там лет 10? Достигли ли украинские спецслужбы уровня хотя бы там восточноевропейских? Или впереди еще долгий путь?
Да, он не будет, но частично есть определенные успехи. Вот реальных преступлений и по Шереметье, там сказать, и по военным нашим разведчикам, и по очень многих уже месяцев и лет эту задачу не выполняют, не работают на упреждение. А что же можно противопоставить и сейчас более эффективно организовать? очень мощный консолидированный комплексный подход. Вот так действуют мои коллеги. Это симбиоз. Стратегическая разведка, военная, пограничная, служба безопасности Украины, правоохранительные органы, создание единого антитеррористического центра, который работает в комплексном напряжении, выявляя заранее вот эти планы, если мы верим, что там должна соответственно отработать механизмы его подготовки и выполнения и определить стадии пресечения. Вот тогда мы будем эффективно получать информацию на упреждение подготовки терактов или других, например, там диверсии или других акций, и, соответственно, планировать, как их упредить или на границе, или на территории государства, или если серьезные марши на международном уровне, чтобы упредить на стратегическом уровне. Когда мы заявляем о том, что мы знаем, что и общественность, и ООН, например, Совет Безопасности, и Россия, и Совет Европы, и другие страны, тогда уже на стратегическом уровне идет противодействие. Вот. Но для этого нужно иметь глубинную информацию и очень мощный аргументат. Тогда мы можем действовать даже без вот этих оперативных действий, как бы там проведения агентурной, технической разведки, а проводя мощную политическую, дипломатическую работу, как демарши мощнейшие. Они очень мощно тогда обесценивают планы, потому что это раскрыто, и руководство государства, например, Россия, оно сразу же отступит, потому что оно раскрыто. И действовать уже в этих условиях так оценично, там, это очень сложно. Как правило, это все как бы откладывается или вообще прекращается эта линия работы.
Что ж, спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Маламуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки Украины. А с нами на связи Борис Тизенгаузен, политолог-международник. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, спецоперация по убийству и воскрешению Аркадия Бабченко вызывает, я так думаю, что и будет дальше вызывать бурные дискуссии в украинском фейсбуке и околомедийном сообществе. Вот вы нам скажите, это вот такое вот, вот такая вот спецоперация, по вашему мнению, это какой-то уникальный из ряда вон выходящий случай, или на самом деле это обычная практика, и в мире так делают, и пусть, может быть, не так часто, как в американских боевиках показывают, но все-таки делают. И в результате вся наша истерика, потому что с нами это происходит впервые, а на самом деле паниковать незачем.
Ну, вы знаете, не впервые, конечно, оказывается, в Украине это, по-моему, 5-й или 6-й случай, я, к своему удивлению, узнал, когда спецслужбы инсценируют убийство, чтобы получить неопровержимые доказательства от заказчиков. То есть были случаи в Харькове, в Одессе, и ну, там просто речь шла о чиновниках или бизнесменах, поэтому ну, история не получала такого медийного резонанса. Вот. Но и схема работы была немножко другая. То есть, как правило, спецслужбы эту информацию не отдавали СМИ, да, чтобы она распространялась широко. Они делали определенные фотографии, которые доказывали вот это вот ненастоящее убийство и показывали ее заказчику. То есть вот, все было более-менее закрыто так, и история не уходила в медиа. Ну а что касается истории вообще мировой, то, по-моему, на моей памяти с журналистом это первый случай связанный. Были, конечно, случаи инсценировки и в том числе и известными писателями, то есть вот Кен Кизи, который написал «Пролетая над гнездом кукушки», он инсценировал собственную смерть, чтобы избежать тюремного заключения и так далее. И такой комичный случай, чешский сатирик Ярослав Гашек, он вообще любил с этим шутить, он постоянно этим занимался, инсценировал собственную смерть, похороны. В итоге, когда он умер, там, ну, половина друзей просто не поверила и не пришли к нему на похороны. Но вот в данном случае, конечно, медийный резонанс был колоссальный, потому что речь шла непосредственно о журналисте, который в военное время был оппозиционным к российскому правительству. И что касается морально-этической стороны, то у меня здесь как бы, ну, есть и за, и против. Ну, во-первых, да, мы достигли положительного эффекта, потому что эта информация об этом убийстве, ну, в фейковом убийстве, об инсценировке вышла за пределы Украины далеко. Большинство мировых СМИ написали об убийстве Аркадия Бабченко в привязке к тому, что он был оппозиционным журналистом российскому правительству. И потом опровергли эту информацию, рассказали, что это была спецоперация и так далее. То есть мы привлекли к проблеме, вот к гибридной войне, да, к тому, что Российская Федерация в лице там отдельных ее представителей убивает на нашей территории оппозиционеров, убивает гласных. Мы привлекли к этой проблеме внимание всего мирового сообщества. Но я, честно говоря, не могу себе даже представить, что испытали близкие друзья Аркадия Бабченко, которые не знали вот о том, что это инсценировка. Вот, в частности, мой хороший друг Айдер Муждабаев, он, в принципе, был в шоке. Я думаю, потерял там несколько лет жизни фактически в нервных переживаниях. И журналист, например, Масарский, он тоже его очень близкий друг, и Паша Казарин. То есть все эти ребята, которые дружили и дружат сейчас с Аркадием, они, естественно, это, как говорится, вырванные годы для них. Вот, поэтому вот морально-этическая сторона здесь, на мой взгляд, под сомнением. Можно ли было сделать это вот так с фотографией, закрыто, передав заказчику? Это уже, не выдавая информацию в СМИ, это уже вопрос, наверное, к нашим спецслужбам. Но, повторюсь, медийный эффект мы получили, что, как говорится, на весь мир.
По вашему мнению, по вашей оценке, как сейчас отреагирует, или, может быть, вы уже знаете, как отреагировало мировое сообщество на сам ход этой спецоперации? То есть, мы уже знаем о некоторого рода сообщениях мировых журналистских организаций, которые, мягко скажем, скептически отнеслись к тому, как СБУ эту спецоперацию провела. А что говорят в профессиональных кругах, в политических кругах, которые будут принимать решения? Там считают, что можете ли вы оценить это? Там будут ли считать, что СБУ справилась на отлично, или все-таки недоработала и зря поднимала шум?
Ну, что касается нашей внутренней кухни, то большинство там политиков, бизнесменов, лидеров мнений, они сошлись на том, что действительно СБУ провела блестящую операцию. Но западные СМИ, они всегда более сдержанную оценку, то есть не эмоциональную, то есть да, констатировали факт. Некоторые из журналистских организаций, правозащитных организаций, в принципе, вы абсолютно верно сказали, фактически отнеслись именно к самому формату вот этой спецоперации, потому что ряд журналистов западных это можно было сделать абсолютно по-другому, то есть, не так, не, как говорится, не подвешивая страну в такой нервный хаос на сутки. Вот. Поэтому наши, я еще раз говорю, наши соотечественники, они в большей степени поддержали, потому что мы же прекрасно понимаем, мы воюем с Россией, и у нас очень сильная эмоциональная составляющая вот по этой теме. Западные, они далеки от этого, поэтому вот они немножко другую оценку дали. То есть большинство западных журналистов даже скептически отнеслись вот к самому формату подачи. То есть, по мнению, не помню сейчас фамилию, по мнению британского одного журналиста, со смертью в принципе так нельзя играть. Кто-то расценил это я имею в виду из западных партнеров наших, как излишний пиар какой-то. Но главное, что мы и спецслужбы достигли определенной цели, да, СБУ провела хорошую качественную операцию, арестовала заказчиков с полной доказательной базой, а медийный эффект получился такой взрывной, и об этом написали практически все топ-СМИ, не только там США, Европы, но и Китая, и, я уже молчу про Россию.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Борис Тизенгаузен, политолог-международник. Вот что о спецоперации рассказал сам Аркадий Бабченко. Давайте его послушаем.
Ну, во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось все пережить, и за то, через что вам сейчас пришлось пройти, потому что я друзей и коллег хранил много раз, и я знаю это тошнотное чувство. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Ирина Ромалийская, журналист «Громадского радио». Ирина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот я не буду вас пытать подробностями и оценками деятельности специальных служб в Украине. Я вижу, тут у нас имеется и дискуссия среди профессионалов. Я спрошу вас о реакции журналистского сообщества на воскрешение Аркадия Бабченко, будем называть это так. Вот, ну, будем называть вещи своими именами, бурлит благосфера. И есть весомые голоса в пользу того, что вот нельзя было так делать, нехорошо поступили в первую очередь с родственниками, да и теперь, какое теперь может быть после этого доверие со спецслужбами. Есть вполне аргументированное возражение, что если так сделали, то значит сделать было нельзя. И вот сам Аркадий Бабченко, как мы только что слышали, сам лично утверждает, что по-другому это было невозможно. И вот теперь я хочу у вас спросить, вот в том случае, если... Во-первых, прокомментируйте само это вот возмущение благосферы. А во-вторых, если такое что-нибудь, не дай бог, конечно, произойдет в будущем, и кто-нибудь из журналистов падет жертвой пули киллера, то будет ли журналистское сообщество также бурно реагировать, или все-таки закрадется там червячок сомнения, не инсценировка ли это еще раз?
Ну вот, во-первых, начиная со второго, да, вопроса. Во-первых, это... Действительно, например, в следующий раз, когда я услышу про громкое убийство в центре Киева, конечно же, будет первая мысль, что не очередная ли это инсценировка. И, ну, это уже выработанное, выходит такое, будет рефлексом приобретенным. По поводу реакции. Знаете, у меня... Вчера говорю, что у меня было там три стадии, условно. Первая, спасибо, что живой. Вторая, да, меня обманули, меня там, ну, манипулировали, над моими чувствами надругались, потому что там почти сутки мы все были, значит, в слезах, ночью искать, значит, каких-то свидетелей под подъездом и так далее. И это как-то обидно себе. Но потом, когда там эти первые эмоции проходят, думаешь, ну вот если эта ситуация действительно такая, как ее вчера описали, то, возможно, по-другому никак. Возможно, так и должно быть. И ты воспринимаешь это близко и с обидой только потому, что ты пропустил через себя подобные вещи. Потому что, ну, подобные же спецоперации проходили в Украине. И если мы о них знаем, да, это Запорожье, это Харьков, это Одесса, но мы не пропускали, ну, я, например, лично не пропускала это через себя, поэтому у меня не было ощущения обиды и осадка после. Другой вопрос, что действительно ли раскрыто некое покушение, действительно ли взят организатор, действительно ли он выведет на какие-то масштабные преступные группировки, не является ли это просто, например, со стороны спецслужб, президента и так далее. Это возможно, еще стоит разбираться. Ну и в самом деле очень много вопросов, безусловно.
Ну, безусловно, мы к этому вернемся, разговору, когда начнется судебное заседание, но позволю себе у вас еще спросить на будущее. Конечно, этот вопрос будет не из приятных, но все равно он рано или поздно перед нами возникает. Не думаете ли вы, что теперь... российские спецслужбы, уязвленные таким провалом, усилят свой нажим на журналистов российских и политических оппозиционеров в Украине, им станет менее безопасно. Вот Аркадию Бабченко дадут новую охрану, а всем остальным?
Ну, не знаю, это нужно гадать, да, можно предположить, что да, что нет, для этого нужно быть представителем, что ли, ФСБ или как Путиным, и думать, как они, не знаю, нет, это вот вопрос, но я не вижу оснований для этого. Почему? Ну, почему они там не могут, я не знаю. Ну, также можно предположить, что там, я не знаю, будет активизация на Донбассе, или будет новая волна репрессий в Крыму, или, не знаю, будет какая-нибудь спецоперация в Сирии, и все потому, что они вот обиделись на вчерашнее, как на вчерашнее вот, всю эту историю с Бабченко.
Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ирина Ромалийская, журналист Громадского радио. Это радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реали»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реали». Крымчане имеют право знать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».